Глава 17. На другой день в 11 часов утра Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать. И первое лицо, попавшееся ему на ступеньках большой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим же поездом сестру.
— А-а-а, ваше сиятельство! — крикнул Облонский. — Ты за кем?
— Я за матушкой. Улыбаясь, как и все, кто встречался с Облонским, отвечал Вронский, пожимая ему руку, и вместе с ним взошел на лестницу. Она нынче должна быть из Петербурга.
— А я тебя ждал до 2 часов. Куда же поехал от Щербатских?
— Домой, — отвечал Вронский. — Признаться, мне так было приятно вчера после Щербатских, что никуда не хотелось.
— Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам,
— продекламировал Степан Аркадьевич точно так же, как прежде Левину. Вронский улыбнулся с таким видом, что он не отрекается от этого, но тотчас же переменил разговор. — А ты кого встречаешь? — спросил он.
— Я? Я хорошенькую женщину, — сказал Облонский.
— Вот как?
— Стыдно тому, кто это дурно истолкует. Сестру Анну.
— Ах, это Каренину, — сказал Вронский. —
Ты ее, верно, знаешь?
— Кажется, знаю. Или нет? Право, не помню, — рассеянно отвечал Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное.
— Но Алексея Александровича, моего знаменитого зятя, верно, знаешь? Его весь мир знает.
— То есть знаю по репутации и по виду. Знаю, что он умный ученый, божественный, что-то... Но, ты знаешь, это не в моей компетенции. — сказал Вронский.
— Да. Он очень замечательный человек, немножко консерватор, но славный человек, — заметил Степан Аркадьевич. — Славный человек.
— Ну и тем лучше для него, — сказал Вронский, улыбаясь.
— А, ты здесь? — обратился он к высокому старому лакею матери, стоявшему у двери. — Войди сюда.
Вронский в это последнее время, кроме общей для всех приятности Степана Аркадьевича, чувствовал себя привязанным к нему еще тем, что он в его воображении соединялся с Кити.
«Ну что ж, в воскресенье сделаем ужин для дивы», — сказал он ему, с улыбкой взяв его под руку. «Непременно. Я соберу подписку». «Ах, познакомился ты вчера с моим приятелем Левиным?» — спросил Степан Аркадьевич.
«Как же, но он что-то скоро уехал».
«Он славный малый», — продолжал Облонский. «Не правда ли?»
«Я не знаю», — отвечал Вронский. «Отчего это во всех москвичах, разумеется, исключая тех, с кем говорю, — шутливо вставил он, — есть что-то резкое. Что-то они все на дыбы становятся, сердятся, как будто все хотят дать почувствовать что-то».
«Есть это, правда, есть», — весело смеясь, сказал Степан Аркадьевич.
«Что, скоро ли?» — обратился Вронский к служащему.
«Поезд вышел», — отвечал служитель.
Приближение поезда все более и более обозначалось движением приготовлений на станции, беганием артельщиков, появлением жандармов и служащих и подъездом встречающих. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валеных сапогах, переходившие через рельсы загибающихся путей. Слышался свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжелого.
— Нет, — сказал Степан Аркадьевич, которому очень хотелось рассказать Вронскому о намерениях Левина относительно Кити. Нет, ты неверно оценил моего Левина. Он очень нервный человек и бывает неприятен, правда? Но зато иногда он бывает очень мил. Это такая честная, правдивая натура и сердце золотое. Но вчера были особенные причины,
— с значительной улыбкой продолжал Степан Аркадьевич, совершенно забывая то искреннее сочувствие, которое он вчера испытывал к своему приятелю, и теперь испытывая такое же, только к Вронскому.
Да, была причина, почему он мог быть или особенно счастлив, или особенно несчастлив.
Вронский остановился и прямо спросил. То есть что же? Или он вчера сделал предложение твоей свояченице?
— Может быть, — сказал Степан Аркадьевич. — Что-то мне показалось такое вчера. Да если он рано уехал и был еще не в духе, то это так. Он так давно влюблен, и мне его очень жаль.
Вот как. Я думаю, впрочем, что она может рассчитывать на лучшую партию, — сказал Вронский, и, выпрямив грудь, опять принялся ходить. Впрочем, я его не знаю, — прибавил он. Да, это тяжелое положение. От этого-то большинство и предпочитает знаться с Кларами. Там неудача доказывает только, что у тебя не достало денег, а здесь твое достоинство на весах. Однако вот и поезд.
Действительно, вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым к низу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и скланяющимся обвязанным заиндивелым машинистом. А за тендером все медленнее и более потрясая платформу стал проходить вагон с багажом и свизжавшую собакой. Наконец, подрагивая перед остановкой, подошли пассажирские вагоны. Молодцеватый кондуктор, на ходу давая свисток, соскочил, и вслед за ним стали по одному сходить нетерпеливые пассажиры. Гвардейский офицер, держась прямо и строго оглядываясь, вертлявый купчик с сумкой, весело улыбаясь, мужик с мешком через плечо. Вронский, стоя рядом с Облонским, оглядывал вагоны и выходивших и совершенно забыл о матери. То, что он сейчас узнал про Кити, возбуждало и радовало его. Грудь его невольно выпрямлялась, и глаза блестели. Он чувствовал себя победителем.
— Графиня Вронская в этом отделении, — сказал молодцеватый кондуктор, подходя к Вронскому.
Слова кондуктора разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящем свидании с ней. Он в душе своей не уважал матери и, не отдавая себе в том отчета, не любил ее, хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил ее.